Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 20 августа 1954 года. Название этой лекции – «Аксиомы. Часть 2». Продолжительность записи – 35 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сейчас я хочу продолжить наш разговор об аксиомах. Весьма примечательно то, что сама жизнь может быть систематически описана в виде аксиом. Раньше это ни разу не было сделано. Самая первая попытка сделать это была предпринята давным-давно, когда я написал «Логики и аксиомы» пару лет тому назад. И на самом деле прошло больше времени. Это было примерно 3 года назад. И я написал все это просто для того, чтобы упорядоченно описать само мышление. И в действительности эти аксиомы были размножены и отправлены в Европу. И только год назад я нашел их в Вене, полностью переведенными на немецкий язык, что весьма примечательно. Они там были ужасно поражены, просто потому, что этого еще никто не делал. Никто еще не создавал настолько систематизированного описания жизни. И никто не создавал систематизированного описания принципов психотерапии. И их поразило не то, что эти аксиомы были верными или неверными, а то, что никто раньше никогда этого не делал. Что ж, сейчас мы здесь делаем не совсем то же самое. Те аксиомы были довольно сложными, а аксиомы, которые приведены в кратком описании саентологии в настольной книге Одитера, далеко не такие длинные, но они куда более эффективны. Давайте поговорим об одной очень-очень интересной вещи. Давайте поговорим о доказательстве абсолютной истины. Если бы мы обрели абсолютную истину, мы бы обрели абсолютное решение. И кто бы мог заподозрить в самом деле, что абсолютную истину или абсолютное решение можно проверить с помощью механики? Кто бы мог вообразить такое? Что ж, несомненно, мне бы такое никогда бы и в голову не пришло. И тем не менее мы сделали именно это. Я обнаружил такое явление, как создание совершенной копии. Так вот, вам не мешало бы знать, что такое совершенная копия. Мы узнаем это из аксиомы номер 20. Если заставить статику создать совершенную копию чего-либо существующего или его части, это вызовет полное исчезновение этого объекта или его части. Вы понимаете это? Если вы заставите какую-то форму жизни создать совершенную копию чего-либо, то это исчезнет. Так вот, это весьма примечательно. У нас есть очень-очень точное определение того, что такое совершенная копия. Это еще одно. Заметьте, это еще одно. Это еще одно создание данного объекта, его энергии и пространства в его собственном пространстве, в его собственном времени при помощи его собственной энергии. И мы могли бы прибавить к этому сопутствующие этому мысли заключения, потому что все это не может быть ничем иным, как мысли заключениями. Так вот, это является нарушением условия о том, что два объекта не должны занимать одно и то же пространство, и приводит к исчезновению объекта. Как только вы нарушаете это правило, которое позволяет вселенным существовать, а именно правило о том, что два объекта не должны занимать одно и то же пространство, и как только мы делаем так, что два объекта занимают точно одно и то же пространство, тут же происходит исчезновение. Это весьма примечательно. Но если вы попросите кого-то просто создать совершенную копию чего-либо с полным пониманием того, что такое совершенная копия, если вы, например, попросите его создать совершенную копию вазы точно на том же месте, где она стоит, то для этого человека ваза начнет постепенно исчезать. И он может сделать это практически с чем угодно. Так вот, почему же эта ваза не исчезает для других людей? Почему эта совершенная копия не исчезает для других людей? Что ж, это весьма примечательно. Знаете ли вы, что в этой вселенной все либо размещено не там, где нужно, либо смещено с собственного места? Когда мы говорим ложь, когда мы говорим о лжи, то мы на самом деле не имеем в виду, что простое изменение положения объекта является ложью. Чтобы создать ложь, нам необходимо изменить мыслезаключение относительно этого. Так вот, на самом деле не будет ложью сказать, что в этой вселенной все жутко перемешалось. Но поверьте мне, здесь действительно все перемешалось. Только за последнюю пару мгновений через ваше тело прошло несколько космических лучей. Так вот, все это были частицы. Их источником было какое-то другое место, и они дошли до того места, где вы находитесь. Они, возможно, они находились в пути 100 миллионов лет. Кто знает? И вот они, пожалуйста. Так вот, для того, чтобы один из этих космических лучей исчез, нам нужно было бы обнаружить место его создания. И нам нужно было найти место его создания, и нам нужно было бы создать копию луча в момент его создания. А затем нам нужно было бы создать копию действия по ее созданию. И этот космический луч мгновенно бы исчез. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Именно так создаются совершенные копии. Так вот, если вы можете создать совершенную копию и заставить что-то исчезнуть, то, разумеется, вы добиваетесь полного исчезновения. И это означает, что вы добиваетесь очень интересного результата. Это очень интересно для физика, это очень интересно практически для любого, но это можно продемонстрировать. Вы можете сделать это. Так вот, на днях я попросил одного из наших лучших аудиторов. Он совершил глупость. Я занимался чем-то другим, а он позволил, чтобы я в это же самое время проводил ему процессинг. Я попросил его просто посмотреть на стену, выбрать очень маленький участок стены, найти там атомы и молекулы и поместить по единице внимания. Знаете, по маленькой единице внимания, по удаленной точке видения, рядом с каждым из атомов. И тут же проследить путь каждого из них до того места, где они были созданы. Он сидел на крыле автомобиля, и он подскочил, будто его подстрелили, потому что сам этот объект, крошечный участок этого объекта, начал распадаться. И он кинулся к нему, чтобы удержать его на месте. Что ж, это был интересный эксперимент. Потому что он слышал обо всем этом, и он на самом деле не верил в это. Но как только он осознал происходящее, он смог принять это. Итак, почему же не исчезает вся Вселенная? Что ж, позвольте мне обратить ваше внимание на тот факт, что на том самом месте, где стоит это здание, раньше, вероятно, находилось какое-то другое здание. И где это другое здание? Оно было снесено, и кирпичи куда-то увезли. И часть материала того здания находится на улице. Часть по-прежнему находится в земле под вами, и, возможно, часть, о, я не знаю, какая-то пыль, кирпичная пыль попала на чемодан какого-то человека, который отправился на Вторую мировую войну. Так что какая-то часть этого здания находится в Германии. Другими словами, то здание разнесено по всему белому свету. А еще все эти волны и лучи, которые путешествуют по всей Вселенной. И создать заново каждый из них в момент его создания, во времени и пространстве его создания, используя сам этот луч в качестве его собственной энергии, это была бы еще та работенка. И эта задача не является невыполнимой. Это просто означает, что для выполнения этой задачи требуется способность охватывать вниманием чертовски много всего. Таким образом, если бы у вас были все эти составляющие, то вы бы добились настолько полного исчезновения физического объекта, что все бы знали, что он исчез. Понимаете, неверно, что объект, находящийся перед вами в этот момент, или ваш стул, всегда находился здесь. Неверно и то, что материалы, из которых сделан стул, всегда находились здесь. Неверно и то, что атомы, из которых состояли эти материалы, когда они были сырьем, всегда находились именно в этой залеже руды или именно в этом дереве. Так что вы видите, все это довольно сложно. В этой Вселенной все очень сильно перемешано. Это, однако, не значит, что вы не можете заставить ее исчезнуть. Так вот, как только мы создадим эту совершенную копию, и как только мы сможем вызвать это явление, мы поймем, что у нас имеется абсолютное решение. Так вот, мы рассмотрим это гораздо более тщательно, когда дойдем до последних аксиом. Но я просто хочу привлечь ваше внимание к следующему факту. Совершенная копия — это ключик, открывающий дверь к абсолютной истине. Так что же такое абсолютная истина? Мы обсудим это немного позже. Но абсолютная истина — это статика. И абсолютное решение — это статика. Другими словами, абсолютная истина и абсолютное решение — это ничто. Вы воспроизводите любую проблему как есть, вы создаете совершенную копию этой проблемы, и проблема исчезает. Так вот, вы также можете подвергнуть эту проблему воздействию истины. Поэтому если вы можете заставить проблему исчезнуть, просто воссоздав ее как есть, значит, у вас есть решение для всех проблем, не так ли? Что ж, сама Мест Вселенная является просто проблемой. И если бы вы могли заставить всю ее исчезнуть, просто воссоздав ее как есть, то она бы действительно исчезла. Она бы исчезла для всех. Очень хорошо. Давайте изучим это данное и как следует усвоим его и усвоим дефиницию, приведенную в настольной книге Одитера. И давайте усвоим эту дефиницию понятия «совершенная копия». И очень-очень хорошо поймем ее, потому что прямо здесь содержится решение, применимое в психотерапии. Это дианетика, о которой вы, возможно, что-то слышали. И исчезновение инграмм, исчезновение риджей, исчезновение всех форм и проявлений энергии можно добиться, если просто создать их совершенной копией. Это не означает, что вы должны стараться превратить все в ничто, или что вы должны просить своего преклира превращать все в ничто. Но это просто можно сделать. Если бы вы хотели сделать человека мест-клиром, то вы могли бы использовать принцип создания совершенных копий для того, чтобы сделать это за очень короткое время. Он бы не только стал клиром, но у него также не стало бы тела. Хорошо, теперь давайте рассмотрим аксиому номер 21. Понимание складывается из аффинити, реальности и общения. Понимание, как мы его понимаем, это, разумеется, большое количество данных. Вот что мы назвали бы пониманием. Я понимаю эти данные. Что ж, давайте чуть-чуть лучше разберемся в том, что такое понимание. Понимаем ли мы, что понимание — это просто способность воспринять что-то как есть? Иными словами, вы ходите вокруг и говорите: «Я не совсем понимаю этот автомобиль». И мы ходим вокруг этого автомобиля. Я не совсем понимаю, что не так с этим автомобилем. Он просто не заводится, и все. И мы ходим вокруг него, а затем мы обнаруживаем, что не повернули ключ зажигания. И мы поворачиваем ключ. Иными словами, мы это поняли. Мы уничтожили то состояние, в котором ключ не был повернут, и мы повернули этот ключ. Так вот, на самом деле это искажение как есть. Если бы мы ходили вокруг автомобиля и говорили: «Я не понимаю, что это за объект. Я не понимаю, что это за объект. А, это автомобиль». Мы бы немедленно почувствовали облегчение. Мы бы немедленно почувствовали себя гораздо лучше в отношении этого автомобиля. Но если бы мы полностью воссоздали его как есть, то там осталось бы просто пустое место. Так что понимание — это состояние как есть. И понимание, полное понимание, было бы статикой. Поэтому нам известно, что жизнь, по сути, знает все, что только можно знать, прежде чем это усложнится множеством различных данных. Просто потому, что она может постулировать все данные, которые она знает. Другими словами, все знание изначально заложено в самой статике. Тетон, находящийся в хорошей форме, знает все, что только можно знать. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он знает все. Это не означает, что ему известны данные. Это просто означает, что он может воссоздать как есть все, что угодно. И если он может воссоздать как есть все, что угодно, то, поверьте мне, он может это понять. Я несколько раз говорил, что спасение человека зависит от того, осознает ли он свое родство со Вселенной. Давайте истолкуем это чуточку неправильно и скажем. Что ж, спасение человека, если вы хотите, чтобы это слово означало «спасение от Вселенной», зависит от того, способен ли он воспринять как есть физическую Вселенную, и в этот момент у него не стало бы Вселенной. И это было бы полным пониманием. Что ж, у этого понимания имеется три составляющих, и это аффинити, реальность и общение. Ну, я уже говорил вам об этом. И мы немало знаем об этом. Фактически существует целая книга на эту тему. Это старая книга, и в ней не описаны многие из тех усовершенствований, которые у нас есть сегодня. Но аффинити, реальность и общение очень-очень полезны для аудитора. Вам следует очень-очень хорошо понимать, что это такое. Это АРО. Так вот, вы на самом деле можете взять АРО и вывести из АРО всю математику, какая только есть на свете. Вы можете получить математику из сочетаний элементов АРО. вы можете делать с Аро все, что вам угодно. Символическая логика и даже интегральная, дифференциальная и другие типы исчислений могут быть выведены из Аро. Это весьма интересно. Affinity зависит от реальности и общения. Реальность зависит от Affinity и общения. Общение зависит от Affinity и реальности. И как я неоднократно говорил раньше, если вы не верите в это, попробуйте вступить в общение с кем-то, не имея при этом ни малейшего Affinity. Просто разозлитесь на кого-нибудь по-настоящему и попытайтесь вступить с ним в общение. У вас не получится. Попробуйте заставить сильно рассерженного человека мыслить рационально, и вы обнаружите, что у него очень низкий уровень реальности. Он не может понять естьность существующей ситуации, и он будет говорить вам что-то крайне невероятное. В мире не существует лжеца, который лгал бы так, как лжет рассерженный человек. Так вот, если вы повысите уровень Affinity человека, то вы повысите и уровень его реальности и общения. Если вы повысите уровень реальности человека, то вы повысите и уровень его Affinity и общения. Если вы повысите уровень общения человека, то вы повысите и уровень его Affinity и реальности. И главным в этом треугольнике является общение. Общение важнее Affinity и реальности. Хорошо, теперь давайте рассмотрим аксиому номер 22 и узнаем следующее. Если заниматься неестностью, то это приведет к снижению понимания. Другими словами, что-то где-то есть, и мы говорим, что этого там нет. Это ложь, не так ли? Мы несемся по дороге с сумасшедшей скоростью, а посреди дороги лежит гигантский валун. И почти каждый человек за секунду до того, как он попадет в аварию, будет утверждать, что валуна там нет. А валун там есть, черт побери! И это заставляет человека почувствовать, что он никудышный тетан. Он потерпел неудачу. Забавно тут то, что если бы он тут же сказал «воссоздай, как есть валун на дороге», вместо того, чтобы отрицать его существование, и если бы он мог сделать это, создать совершенную копию, то валун бы исчез. Но этот человек не поступает таким образом. Он направляет туда определенное количество энергии, и как бы создает давление на этот валун и говорит «его там нет, его там нет, я отрицаю его существование». Что ж, его понимание всей этой ситуации будет весьма слабеньким. Он не желает общаться с валуном, и поэтому он говорит, что валуна там нет. Он не желает иметь к валуну никакого Affinity, так что он говорит, что валуна там нет. И поверьте мне, его уровень реальности снижается. Вы бы поразились тому, насколько несовершенно восприятие человека и насколько низок уровень его реальности после того, как он потеряет что-то или побывает в аварии. Все кажется ему каким-то тусклым. Ему это не нравится. И это означает, что у него что-то не так с общением, у него что-то не так с реальностью. Ему не нравится мир, ему грустно и так далее. Что ж, если заниматься неестностью, это приведет к уменьшению понимания, и именно это люди постоянно делают. Они заявляют, что что-то несуществующее существует, и они заявляют, что чего-то существующего не существует. И занимаясь этими двумя вещами, вообще не признавая состояние как есть чего-то, или же занимаясь искажением как есть, или создавая новые постулаты любого типа, человек получает массу удовольствия. Ну, я не знаю, по крайней мере, некоторые люди утверждают, что это доставляет удовольствие. Хорошо, номер 23. Статика способна находиться в состоянии полного знания. Состояние полного знания заключалось бы в полном аро. Что ж, мы только что обсудили это. Тут мы имеем дело с состоянием существования. Это состояние как есть. Это было бы состоянием полного знания. Что ж, если бы у нас был человек, который мог бы сказать всему существующему «как естьнись» и проследить происхождение всех составляющих всего существующего до времени и места их возникновения и так далее, и просто осознать их такими, какие они есть на самом деле, то у нас, конечно же, не осталось бы ничего, кроме статики. Естественно, у нас не было бы ничего, кроме статики. У нас остался бы только ноль, и не было бы даже пространства. Так вот, именно поэтому мы говорим, что статика способна находиться в состоянии полного знания. Состояние полного знания заключалось бы в полном аро. Кстати, если бы вы хотели добиться, чтобы вся эта вселенная исчезла, то вам нужно было бы объять всю эту вселенную. Вам нужно было бы быть таким же большим, как эта вселенная. И, кстати, это не так уж трудно сделать. Вы можете натренировать кого-то, и он сможет это сделать. Но если вы начнете над этим работать, для того, чтобы он воссоздал вселенную как есть, то, пожалуйста, сначала сообщите об этом мне, хорошо? У меня есть парочка старых шляп, мотоцикл и так далее. И в тот момент, когда он будет это делать, я бы хотел очень быстро внести в них искажения, чтобы у меня остались, по крайней мере, эти вещи. Далее. Аксиома номер 24 гласит. Полный АРО вызвал бы исчезновение всех механических состояний существования. Так вот, помните, всех механических состояний существования. Полный АРО не вызвал бы внезапной смерти всего существующего. Он вызвал бы экстериоризацию всего существующего. Это означало бы исчезновение всего пространства и всех форм, исчезновение механики. Так вот, вам нужно отличать мыслезаключения и постулаты от механики. Вам нужно видеть различия между качеством, таким как полная вера или полная ответственность, и механикой. Возьмите человека, который является кейсом пятого шага, или шестого, или десятого шага. И если вы возьмете одного из таких людей, то он будет горячим сторонником механики и не будет желать иметь ничего общего с мыслезаключениями. И он будет полностью уверен в том, что мыслезаключения — это... Ну, что в них нет ничего хорошего. Механика — это то, что надо. Вы знаете, ее можно потрогать руками, вы можете ощущать ее, вы можете прикасаться к ней. Что ж, его требуется как следует ознакомить с тем фактом, что вся эта механика существует, прежде чем он сможет воссоздать ее как есть в достаточной степени для того, чтобы подняться до уровня, где он будет в состоянии создавать мыслезаключения. Вот почему открывающая процедура 8К дает эффект. Человек опустился ниже уровня механики. Что ж, когда мы говорим «механика», мы имеем в виду пространство, энергию, объекты и время. И если эти вещи имеются в составе чего-то, то мы имеем дело с чем-то механическим. Хорошо. Только это бы и исчезло, если бы вы воссоздали как есть все существующее. Исчезла бы только механика. И вы могли бы очень легко развернуться на 180 градусов и заново спостулировать все это. Только если вы будете делать все это, то не постулируйте политиков. У нас их слишком много. И генералы тоже. Вы можете смело пропустить генералов. Не придавайте им никаких механических форм. Вот 25-е из этих аксиом и определений. Affinity образует шкалу отношений. И оно снижается, начиная с сосуществования статики и далее. Посредством введения преград, расстояния и энергии для создания идентности. К состоянию непосредственной близости, но тем не менее тайны. Боже мой, как это сложно. Это очень-очень сложно. Что ж, давайте как следует разберемся в этом и осознаем, что мы, вероятно, могли бы упростить эту аксиому. Вероятно, мы, если она до такой степени сложна, то, вероятно, мы не знаем об этом всего, что нужно знать. Вероятно, у меня где-то имеется пробел. Но Affinity — это просто вопрос расстояния, если рассматривать его с точки зрения механики. Так вот, если мы перейдем от мыслезаключений к механике, чем будет являться Affinity на этом уровне? Ну, Affinity, по сути своей, является мыслезаключением, так что это вообще не механика. Но оно проявляется на уровне механики. У него имеются механические проявления. Например, состояние полного знания при движении вниз становится смотрением. Вам нужно посмотреть, чтобы что-то узнать. А это не то же самое, что просто знать не глядя. Теперь мы опускаемся до смотрения. И теперь мы опускаемся еще немного ниже. Это, кстати, шкала Affinity. И мы оказываемся на уровне эмоций. И смотрите-ка, тут у нас больше нет знания через смотрение. Тут у нас есть знание через эмоцию. Нравится ли нам что-то или не нравится? На уровне эмоций. В эмоции имеются частицы. Мне это не нравится. Другими словами, у меня есть некоторое количество частиц гнева, связанных с этим. Или несколько частиц возмущения. И, кстати, банк Преклира полон этих частиц эмоций. А если я должен пощупать что-то, чтобы осознать, что это здесь присутствует, то я немедленно оказываюсь на уровне усилия. Мое Affinity к чему-либо будет высоким, если я смогу пощупать это. И оно будет никудышным, если я не смогу этого пощупать. Посмотрите на кейс пятого шага, который клянется механикой и клянет все формы жизни, и который создает атомные бомбы и все такое. И этот человек говорит вам, что он не может установить контакт с жизнью. Он не может потрогать жизнь. Следовательно, вы знаете, что он не может потрогать эту штуку, которую называют статикой, поэтому он не может в нее поверить. Что ж, это очень интересно. Вы спрашиваете его, почему? И он говорит, ну, я не могу ее пощупать. Что ж, он скручивает змею в кольцо, чтобы та ела свой хвост или что-то в этом роде. Он доказывает все не с того конца и задом наперед. Он говорит, что не может осознать существование того, что не может пощупать. Но тут есть одна странность. Мы можем зарегистрировать жизнь с помощью электронных измерительных приборов. Существует один маленький измерительный прибор, с помощью которого мы проводили определенные эксперименты, и мы действительно можем продемонстрировать, что один человек может создать в другом человеке, находящемся на большом расстоянии от него, значительный электрический ток. Достаточно сильный для того, чтобы этот маленький приборчик подскочил и запел. И другой человек может по своему желанию создавать этот ток. А тот человек, в котором его создают, не может остановить этот ток. Это означает, что это проявление, которое можно зарегистрировать с помощью измерительного прибора. Мы тут тоже совершили невозможное. Мы много раз совершали невозможное в саентологии. Нельзя зарегистрировать статику с помощью измерительного прибора. Но мы добились этого, сделав так, чтобы один человек на расстоянии создал механическое проявление в другом человеке. Affinity представляет собой эту шкалу. При движении вниз оно проходит через диапазон усилий. Когда человек опускается до уровня усилий, то он оказывается на уровне, где он должен работать, где все обязательно должно быть работой. Он должен прикасаться ко всему и все ощущать, прежде чем он сможет что-нибудь узнать. Кстати, у человека в этом диапазоне, когда он опускается до нижней части этого диапазона, имеются факсимили. Он даже будет делать такие странные вещи. Чтобы узнать, что с ним происходит, он будет получать какую-то картинку. Другими словами, он получает картинку какого-то инцидента, чтобы получить представление о чем-то. Он получает эту картинку, а затем у него появляется какое-то представление. А не так, чтобы сначала у него появлялось представление, а потом картинка. Вам нужно это видеть. Рано или поздно вы найдете преклира, который делает это. Ваш преклир... Вы будете говорить ему, хорошо, теперь создайте идею о совершенстве. И ваш преклир будет сидеть и говорить, готово. Вам нужно спросить его, как вы это сделали? Замечательный вопрос, который с успехом можно задать преклиру в любое время. Как вы это сделали? И он скажет, ну, разумеется, как все. Я получил эту картинку, и эта картинка появилась, и я посмотрел на нее, и картинка сказала, будь совершенным. И показала мне круг. А круг — это совершенство, так что... Вот так действовал ваш преклир. Он вообще не создавал постулат. Он ждал, что появится картинка и скажет ему, в чем тут дело. Теперь мы переходим от усилия к думанию. И мы получаем тот тип кейса, который постоянно занимается от того, что потому что. Так вот, с таким человеком трудно поладить, потому что он не может работать. Он чувствует, что его мысль... Кстати, мысль — это разговорное выражение. Мысль не является важной составляющей жизни. Жизнь состоит из пространства, действия и тому подобных вещей. Статика может делать все это. Она не обязательно является чистой мыслью. Если у вас остались от христианства какие-то идеи относительно чистой мысли, избавьтесь от них. Потому что думание находится значительно ниже усилия. И оно проявляется в виде от того, что потому что, от того, что потому что. Так вот, человек может постулировать что-то, не думая об этом. Если под мыслью мы подразумеваем именно это, замечательно. Но обычно под мыслью люди подразумевают от того, что потому что, от того, что потому что. Я просто найду решение для всего этого. И у меня будет расчет, вычисление, и я все сведу к... Дай подумать, можешь ли ты пойти в кино? Я не знаю. Так говорили вам, когда вы были ребенком. Дай подумать. Мне нужно все это обдумать. Дай мне пару дней». Я не знаю, как вся эта механика оказалась в постулате, но эти люди допустили ее туда. Так что это уровень думания. Теперь мы идем вниз по этой шкале от уровня думания, и мы оказываемся на уровне символизирования. Символизирование — это очень интересная вещь. У символов есть масса, значение и подвижность. Какова дефиниция символа? Символ — это что-то, чем управляют из точки ориентации. Это точка, которая неподвижна по отношению к символу. Понимаете, она неподвижна. Это символ находится в движении. И у символа этой точки ориентации есть масса, значение и подвижность. Откуда вы? Я из Нью-Джерси. Этот парень говорит вам, что он из точки ориентации под названием Нью-Джерси. И что эта точка неподвижна. И когда он носится по всему миру, он всегда из Нью-Джерси. У него есть масса, значение и подвижность. У него есть имя, у него есть масса и так далее. Что ж, когда человек опускается по шкале ниже уровня от того, что потому что уровня рассуждений, он оказывается там, где рассуждают с помощью символов. Это сжатие, не так ли? Что ж, каждый из этих шагов вниз был сжатием. Следующий уровень на шкале ниже символов — это поедание. Вы знаете, животные едят животных. Животные — это символы, и они поедают другие символы. И они думают, что для того, чтобы оставаться в живых, они должны просто поедать другие символы. Это действительно мило, и еда достаточно важна. Конечно, она может доставлять много удовольствия. Но здесь вы имеете дело с настоящим сжатием. Другими словами, усилие было сжато до такой степени, что оно превратилось в перевернутое мышление. А оно, в свою очередь, было сжато до того, что превратилось в компактно упакованную мысль. Вот что здесь произошло. Оно стало настолько сжатым, что превратилось в символ. Слово, например, это аж целая упаковка мысли. Так что компактно упакованное мышление — это символ, а компактно упакованные символы — это тарелка бобов. Вы понимаете это? Хорошо. Так вот, ниже этого уровня, когда человек уже не верит, что он может есть, когда он думает, что не выживет и так далее, он опустится в диапазон секса. Об этом свидетельствует тот факт, что если вы в течение какого-то времени будете держать скот на голодном пайке или делать что-то в этом роде, животные начнут размножаться. И если вы будете кормить их слишком хорошо, то они перестанут размножаться. Это весьма иррационально, но кто говорил, что хоть что-то из этого рационально? Животные, которых держат на голодном пайке или которым не хватает тех или иных компонентов пищи, решат, что ж, мы будем жить снова в каком-нибудь новом поколении. И они наделают кучу телят. Разумеется, телят нечем кормить, но животные не очень-то об этом беспокоились. Так вот, здесь, в Аризоне, мы имеем дело с очень интересным фактом. Тут имеется прекрасный скот, который перестал размножаться. Его просто слишком закормили. Чтобы добиться, чтобы он снова стал размножаться, нужно просто посадить этот скот на голодный паёк, и он начнет размножаться. Так вот, ниже секса. Кстати, Фрейд был до такой степени сжат, что должен был опуститься прямо сюда, аж до такой сжатости, как секс. А ниже секса у нас имеется новый уровень состояния знания. Только теперь это тайна. И это уровень тайны. Так вот, конечно же, тайна — это такое состояние, когда все без исключения смещено со своего места. То есть это ужасное замешательство. Кстати, тайна устроена таким образом. Отсутствие предсказания, замешательство — а затем полная пустота в сознании. Понимаете, теперь сначала человек не смог предсказать какие-то частицы, а затем все это показалось ему ужасно запутанным. Так что он отгородил все это от себя и сказал, «Я больше не буду на это смотреть». Это и есть тайна. И, кстати, кейсы пятого шага испытывают очень-очень сильную озабоченность по поводу тайны. Они испытывают очень сильную озабоченность по поводу думания. Они пытаются разгадать тайну. Что ж, разгадка тайны уже найдена. Это абсолютная истина. Абсолютным решением, разумеется, является просто воссоздание проблемы как есть. А тайна, воссозданная как есть, будет просто тайной. Вот и все, что можно про нее сказать. Нет ничего, что вы могли бы узнать по поводу тайны, кроме самой тайны. Это просто ее собственное состояние как есть. Но она всегда притворяется, что тайне предшествовало что-то, что вы можете узнать. Хорошо.